Ну что, 3, 2, 1. Полетели. Доброго времени суток, 4 октября 2021 года, и в вашем Т3 эфире 407 выпуск подкаста «Летая пара». Мы сегодня стандартным составом. Парни, всем привет.
Привет, привет.
Привет, привет.
Вот, у нас сегодня, правда, Евгения нету с нами, но мысленно надеемся, что он тут. Ну что, рассказывайте, что у вас хорошего произошло. Неделю у нас не было или опять две пропустили?
Я уже неделю? Нет.
Наконец-то выходим на какой-то это нормальный режим выпуска.
Мы просто на прошлой неделе остались в среду, поэтому у нас не было аж всего лишь 3 рабочих дня.
Так, это... Андрей, ты как-то очень тихо стал звучать вдруг неожиданно.
А так лучше?
Так значительно лучше.
Вот. Хорошо.
Вот. Что нам рассказывают, что у тебя успело произойти за прошедшие 3 рабочих дня хорошего?
Ты знаешь, ничего такого хорошего. Бодался с техподдержкой. Все-таки техподдержка в больших компаниях. Они как, когда внутренняя поддержка, да, вот это.
Дивный новый мир.
Она может как бы очень долго не торопиться. А зачем? Вот. А еще, кстати, я бодался с мегафоном, потому что они моей бабушке подключили подписку на новости этого автомобилей за 25 рублей в день.
Нормально так?
Да, вообще. Моя 83-летняя бабушка, я думаю, за эти деньги могла бы себе выписывать несколько журналов на тему автомобилей.
В автомобилях?
Да, в автомобилях. Вот. Это, конечно, считаю, что это позорище, но, с другой стороны, наверное, у садовых операторов таких приличных нету. Как это, вопрос в чате, существует ли приличный сотовый оператор?
Пока что у меня в качестве приличного желтый сотовый оператор от желтого банка.
А, ты переключился?
Ну, у меня интернет на дачу через него заведен.
У меня тоже от желтого банка.
Вот. Блин, я его не хочу использовать в качестве основного связного оператора, потому что это, ну, вроде как под ним бежит мегафон, а спасибо не надо.
Два там.
Ну, в любом случае, еще хуже.
Ну, я у пчелочного оператора перевел свой номер на желтого.
Ну, не, ну, с пчелочного, я тебя понимаю. Почему?
Ну, я пользовался этим оператором, да, простите, с 98-го года.
Ну.
И в целом у меня было довольно немного претензий до, наверное, года 2017-18.
Ну, когда у них окончательно все ушло на аутсорс, да.
Ну, наверное. Это стало очень грустно, и финальным аккордом было то, что когда я пришел... Ну, нам была такая история, что мне хотелось одновременно в телефоне иметь и, ну, там у меня двухсимочный слот, но там один из слотов бедный, ты в него либо симку вставляешь вторую, либо SD-карточку. А мне хотелось иметь и то, и другое, и для этого нужно аккуратненько из симки выгрызть чип.
Ну, сделай так называемый бутерброд.
Да, и приклеить его ловко к SD-карточке. Вот, и тогда все начинает как бы магическим образом работать обе технологии. Но проблема была ровно в том, что с первого раза я не смог аккуратно вывести чип, и он у меня немножко подсломался. Вот, я пришел, значит, в Билайн. Говорю, дайте мне, пожалуйста, ну, новую сим-карту. А они такие, типа, с тебя 30 рублей. При этом она у всех была бесплатная, и как бы мне не 30 рублей жалко, а
там факт отношения.
Сам факт подхода, да, то есть я у них там, ну, там 20 лет там был их клиентом на тот момент. И причем клиентам, который там тратил довольно много денег на и не гнался за тем, чтобы там взять там, тариф там, какой-нибудь повыгоднее, подешевле. Вот у меня был как-то ну, какой-то тариф старый. Вот я им так и пользовался, платил там, ну, он еще и был кредитный. И платил там, ну, сколько скажут, столько и платил. Там на 1000 рублей наговорил, там на интернет качал, ну, значит, 1000 рублей на 2, значит, на 2. И, ну, я никогда особо не парился, и меня это, ну, никак, я как раз, ну, то есть, я как раз рассуждал примерно следующим образом, что, как бы, я не жлоблюсь, вот, и, как бы, ко мне будет отношение да, примерно такое же, но нет. Вот. И сначала они отменили все, они вообще просто убрали. У них был первый звоночек был, у них был ну, типа такого элитного клуба для людей, которые там много лет и много тратят денег. Там были какие-то бонусы, в общем, в этом элитном клубе невнятные, но там была одна очень ценная фишка, там был отдельный телефон в поддержку, где ты, минуя всех роботов, сразу разговаривал с человеком. И этот человек был там, ну, чуть лучше, чем первая линия поддержки. Иногда даже не чуть лучше. Но, скорее всего, она, то есть, как бы, у тебя там в 2 года возникает какая-то потребность позвонить и что-то уточнить у саппорта твоего абсоса, да. Это было довольно-таки удобно. И ты не заучивал там какие-нибудь коды в тоновом режиме, типа там 1-0-0-0, чтобы как бы тебя сразу соединить с оператором. А ты просто звонил на линию и просто разговаривал с человеком, и там тебе, скорее всего, твою проблему там так или иначе довольно быстро решили. Вот они вот эту штуку закрыли. Вот, а потом симка, еще вернувшись из роуминга, да, заплатив только что им там что-то типа 4000 рублей, вот, они мне сказали, что типа 30 рублей, мы тебе за 30 рублей меняем симку. И я что так думаю, спасибо. Я говорю, симку вы мне, конечно, меняйте, но я все понял.
Я устал, вот, я мухожук.
Ну да, и прямо на следующий день я как бы отправился в желтый тут сотовый оператор, который, собственно, ну, которым я до сих пор пользуюсь, и в целом я пока что им доволен. Я переживал, что там качество света будет похуже из зоны покрытия, но, как показала практика, во всех местах, где я бываю, он, ну, по России, и вот там даже не в России, он везде себе сносно работает довольно-таки.
И раз уж ты взял слово, вот, что у тебя хорошего успело произойти?
А давайте, да, у меня хорошего, вот, у меня хорошего случился, тут, нужно, да, мощно апдейтить SSL на боевых серверах везде, OpenSSL, в котором нашли очередную уязвимость, и я, собственно, сидел всю пятницу, не поверите, и весь сегодня с тем, чтобы запланировать это как-то аккуратненько, апдейтить. Собственно, ровно этим я и занимался. Ну, плюс продолжать тонечку там делать какие-то туториалы по раз. И мне с каждым днем, не поверь, это добавляет все больше и больше вот прям удовольствия.
Понятно.
Ну, вот у меня все.
Не знаю, что
небольшая понятно. История про абсосов и небольшой апдейт для остальных. Так что, Александр, вам слово.
А у меня что? Помните старую шутку, как бы это? Настоящий программист — это тот, кто за 2 часа напишет то, что за 5 секунд сделает то, что обычный пользователь будет руками делать 5 минут. Ну, вот и сейчас можно приблизительно такую же приколюху рассказывать про 3D-печатника. И опять реанимировал принтер, и да, 3D-печатник — это тот, кто за 9 часов напечатает то, что будет там делать некоторую функцию, которую можно было пойти купить в магазине, ну, минут за 15, просто оторвав жепу от дивана. Вот, у меня уже второй случай такой с 3D-печатью, что я ставлю какие-то модели, они мне нужны. То есть я там не ставлю не совсем бесполезную фигню, ну, что-то нужное. Вот, оно уже там отпечатывается несколько часов, туда вот там уходит пластик уже, а потом я сижу и думаю, а зачем я это сделал? У меня вообще был проект,
который...
печатал несколько недель, а потом, когда я его уже нес давай, думаю, а нахрена я его печатал, когда это можно было притащить за это же время с Алика?
Именно. А слушай, скажи мне, пожалуйста, а у вас там озон там всякий не распространен?
Распространен, конечно.
Потому что в Москве озон привозит вообще все, что угодно. Там либо как бы прям сегодня, либо прям завтра. Нет. Ну, в крайнем случае, если я нахожусь на даче, там, ну, Истрой, например, то прям послезавтра.
Нет, все это есть, все это есть. И Wildberries, и озоны, даже Сбермегамаркет. Никто не помянут.
Да, книжки бывают тот же день привозят. У меня же опыт был.
Вот. Как бы я все понимаю, да, но ты же понимаешь, что это неинтересный вариант развития событий.
Не, ну я к тому, что тут даже с дивана вставать не надо.
Ну, такое, да. Не, просто с дивана хотя бы эпизодически надо встановиться.
А еще я в очередной раз задумался о том, что купить ли мне айфон.
Не надо. Оно типа, верь, оно тебе не надо.
Ну, непонятно. Но пока что единственный шоу-топер, что там нет отпечатка пальцев. А остальное является для меня каким-то стопером.
Еще без отпечатка пальцев, мне кажется, вообще это какая-то странная дичь. Как айфончики.
Вот, да, я не понимаю. Вот у меня это вот история с тем, что я себе очень давно хочу купить айфон. Вот. А проблема заключается в том, что каждый раз вот с каждым новым релизом айфона приходит какая-нибудь... Ну, то есть, когда я уже смирился с предыдущей дичью, у меня наступило принятие, там, я не знаю, там, принятие лайтинг-разъема, например, или там еще что-нибудь. То есть, ты уже как бы, ладно, смирился, что как бы по-другому не бывает. Вот. Происходит какая-то новая дичь. Ну, например, они убрали... Джек-бок с ним, я не пользуюсь. Я поскольку жирный, я не пользуюсь проводными наушниками практически, да. Из-за того, что провод попадает между пузом и столом и обрывается тут же моментально. Поэтому вот все. Wireless. Покупать там какие-то, ну реально даже там очень хорошие наушники там с этим, с проводом таким, спиральку, как раньше телефоны были дисковые, вот с таким же. Даже они давно имеют тенденцию к обрыву, там просто не за один раз, а раза за четыре. И поэтому... А я люблю там сидеть пузом под столом, вот так вот. Ну, или стоять, ну когда сидеть, то вот так все и происходит. Это делает любые наушники с проводом.
Одноразовыми, условно.
Да, да.
Ну, так что у меня как-то так. Я вот восстановил принтер. Сейчас жду, когда на него приедет очередная пачка запчастей, потому что родные сделаны из толченого риса и пяточных натоптышей. И, наконец-то, я смогу печатать гибкими пластиками. И вот тогда можно будет разгуляться в очередной раз.
Слушай, а ты изучал уже вопрос, как напечатать Glock?
Кого?
Glock. Glock 17.
Это провокационный
вопрос. Ну, пистолет на 90% состоящий, ну, или не на 80%.
Я в курсе, о чем ты. Но вопрос провокационный, я не буду на него отвечать. Понятно.
Хорошо. Хорошо. Нет, никто не настаивает.
Вот. Ну что, у нас там были темы, надо их, правда, открыть.
А давайте.
У кого они близко открыты?
Расставчатик?
Не, все, я уже открыл, все у меня есть. Ты, Ром, готов, да?
Я готов, всегда готов.
Ну что, кто выберет первую?
Ну, у меня первая тема HTC выпустила новый шлем виртуальный, ну как это, гарнитуру, я не знаю, как это назвать, для виртуальной реальности, при этом беспроводную и с двумя экранчиками, которые в сумме дают 5К изображения, и она беспроводная. Но он используется, ну как предназначен для профессионального использования. То есть, ну как, конечно, там игры, конечно, на нем тоже можно какие-то запустить, но это больше такие для, позиционируется как профессиональная штуковина.
В смысле профессиональная? Блин,
какая крутая пипяка.
Да.
Вообще.
Зачем она вам? Зачем?
Вот, вот, вот.
Коллеги, я ворвался, извините.
Да, здравствуй, Женя.
Евгений, зачем тебе?
Что мне зачем?
Это я говорил.
Нет, я понял. А ладно, Андрей, тебе зачем?
Слушай, она просто выглядит. Я смотрю на фотки, и я понимаю, что я ее хочу. В целом этого достаточно.
Все, все, Андрей ее хочет.
Я просто потек максимально.
Андрей, у тебя там стекла запотели.
Все, там стекла запотели, хвост отвалился, все.
Так.
А сколько она стоить будет?
Доставка это зона.
1003?
А скиньте, пожалуйста, ссылку мне.
А в этом, в репозитории.
Сейчас посмотрю.
Репозитории.
Сейчас я скину. Я перешлю лично ссылочку с темами.
А я нашел.
А ты нашел, молодец. 407 сегодня.
Да-та-та.
Та-та-та.
Та-та-та.
Отличный вопрос, Андрей. На сайте HTC вот, написано, есть кнопочка «Узнать цену». После этого он тебе предлагает рассказать о себе. Фамилию, имя, отчество, номер телефона и так далее. То есть, короче, не говорит.
Коллеги, скажите, пожалуйста, да, то есть, ну, я правильно понимаю, что это... Так, может быть, не стоит распыляться и покупать ее? Может,
они говорят, они говорят, что типа увидим вас на Вайвком 14 октября. Видимо, там все и расскажут.
А может быть, стоит дождаться новой версии VR от Sony PlayStation?
Да. Я думаю, пожалуйста, а вы так часто в этот VR играете? Прям вот стоите во всей этой хрене?
Я вообще не играю.
Вот, да.
А я бы поиграл.
Вот зачем оно вам дома? Понятно, просто я...
У меня, например, был такой, я, по-моему, даже пока я рассказывал в одном из выпусков нашего подкаста, у меня был такой не до VR, а именно прям мой, в который вставлялся самсунговский телефон. И я вот им пользовался часто. Вот пока у меня был Galaxy Note 10, он туда помещался. 10 уже не помещается. 10 туда вставить нельзя. И я прям с удовольствием смотрел там и какие-то киношки, и в какие-то там простые игрушки играл. Ну, в общем, это было довольно круто.
Вот, а у меня
так я играл во взрослый...
У меня такая штуковина тоже есть, и мой телефон пока еще сюда влазит, и это прикольно, я тоже включаю ютубчик там смотрю.
Да-да-да, и вообще прикольно. Вот. И вообще даже довольно, кстати, смешно, что первые начали все вот это вот поддерживать вот такие штуки создатели адалт-контента. И это довольно забавно выглядело. Я специально посмотрел несколько роликов, было очень смешно. Вот. Такая вот смешная штука про VR. А так я играл в HTC Vive, вот, ну, предыдущего поколения. Это было очень круто.
Да, на самом деле.
Вот. Я играл в Sony VR. Sony VR слабее, конечно, чем HTC Vive.
Андрей, хочу дополнить по поводу Sony. К сожалению, для них это было неприоритетное такое направление.
Ну, неважно, нет. Ну, это неважно, просто он был просто слабее. Ну, то есть вот как бы...
Да, самое лучшее это сейчас Half-Life Alyx, это непосредственно Valve. Компания непосредственно, они вкладывают огромное количество денег в, собственно, в VR.
Вот. Ну, посмотрим, что они. Пока что все, что выпускал железного Valve, оно все вроде как не летело. Ну, там у них, что у них там был? Геймпад, он был так себе. Steambox, он тоже не полетел.
Ну
хотя
да,
концептуально мне очень нравится.
А Steam Machine, ну,
да. Ну, то же самое, что Steambox, мне кажется.
Ну, нет, так, это... но сейчас они планируют, собственно, залететь на рынок более-менее интересно. То есть, ну...
Не, ну всем, вот объясните, мы так и не исчерпали текущие возможности, по-моему, игр.
Нет, а все очень просто, Саш, ты не забывай, что рынок именно портативных консолей, он еще не освоен, там только Nintendo со своим Switch'ом, и все исключительно. Раньше было очень много выбор портативных консолей, это было и у Sony, и у Nintendo самих, и надо не забывать, что и Microsoft тоже пытались что-то сделать, вот, но не взлетело. Сейчас это только Nintendo, так, а
подожди,
Nintendo...
мы говорим про VR или мы говорим про портативку?
А сейчас мы говорим про то, что компания Valve делает свою портативную консоль.
Так нет, а здесь мы говорим про VR.
У них своего VR, насколько я помню, не было. Вот именно своего шлема, своих контроллеров не было. Они делают игры для VR. И сейчас это у них сейчас самый совершенный продукт. Это вот как раз Half-Life Alyx. А вот у остальных, вот, например, у Sony, практически нет ни одного нормального тайтла, который бы раскрывал вот именно...
Ну, потому что, во-первых, это дорого.
Да, согласен.
В домашних условиях ты в это далеко не всегда не поиграешь, плюс
однозначно
с адаптивностью, плюс куча других проблем.
Да, однозначно. Вот.
И поэтому я пока не понимаю, зачем.
Можно я закончу
мысль?
Да, Саш, я хотел просто очень клевый факт тебе на твой вопрос, зачем. Знаешь, почему, кстати, бытует мнение, что VR до сих пор жив, потому что в него вкладывают до сих пор порноиндустрия.
Ну, судя, может быть, это единственная причина, по которой оно пытается еще как-то дергаться, но
да.
Проблема в том, что если я хочу поиграть в игрулечку, да, я хочу прямо канонично обложиться чипсами, ковой, лечь пузом на диван, кверху, книзу, какой-нибудь стороной пуза к дивану, и не шевелиться. А VR от меня требует, чтобы я все-таки стоял и совершал какие-то активные мувы. Вот. И проблема в том, что так и не придумали, как решить эту проблему с погружением, с одной стороны, и наличием VR с другой стороны.
Да.
Вот. А поэтому зачем? Я уже не говорю про всякие особенности зрения, типа моего монокуляра, который вообще сводит весь VR на ноль, в моем случае. Это было очень забавно, когда нам его приносили, народ там шарахается внутри этих очков, да, их там, у них вестибулярку глючит, а мне норм, потому что у меня монокулярка.
Да.
И только какие-то очень там, когда уже прям очень сложные сцены, там, где мне даже привычному смотреть одним глазом, сложно обсчитать, скажем так, картинку, вот там мне немножко, конечно, вестибулярка отказывала. Поэтому, как бы, 5К, хорошо. Это 5К суммарно на каждый глаз или по 2,5К?
Да, количество пикселей именно. То есть, именно, собственно...
Количество пикселей и частота обновления.
Да.
А все это упирается еще в, прости господи, возможности наших вычислительных мощей.
Частота обновлений будет не больше 60 кадров в секунду, это 100%, потому
что... Можно я жестом отвечу?
Да.
Пожалуйста, в лес пройдите, товарищ.
Почему?
Ну, потому что 60 Гц это мало для такой штуки. Глаза и тошнота, здравствуйте. 120, а лучше 240, не меньше.
Смотрите, фишка в том, что человеческий глаз такое количество FPS не улавливает.
Он не улавливает, но когда у тебя частота обновления экрана меньше 60 Гц, а еще лучше 120, глаз меньше устает, вот, а когда ты еще находишься в неком закрытом пространстве, у тебя несколько восприятия как бы обостряется, и через это тебе в этих штуках становится еще хуже. Откуда все эти приколы с тошнотой, с головными болями, с быстрой усталостью глаз, и вот эти все нерешенные проблемы. То есть здесь им нужно было гнаться в первую очередь не за количеством пикселей, а за скоростью того, как они по экранчику бегают. И решать эту проблему в первую очередь, чтобы пусть там будет полноценная Full HD, его в целом достаточно, особенно на таком близком расстоянии от твоей мордочки, как бы впихнуть. Вот, но пусть они обновляются там 240 раз, 500 герц. То есть дайте мне прям нормальную частоту обновления, чтобы у меня глаз вот реально не замечал подвоха. Но пока нет.
Да-да-да.
Ну, в общем, так... ты ярый противник VR.
Я почему? Пока не понимаю, зачем. И оно имеет... Оно, может быть, и прикольно, но имеет столько нерешенных проблем, что, допустим, домой себе не, ну не надо.
Не, ну, видишь, это может быть как раз, это, знаешь, это особенности, как раз, говоришь, твоего зрения. А по мне так объемные эти штуки, они мне доставляют.
А я сейчас добавлю, я немножко отваливался, потому что мне в телефон позвонили, через который я внезапно сижу в интернете. Так вот, была такая штука, я не знаю, может быть, еще и сейчас есть. До реставрации московского политеха там был полигон, где ты залезал в шар, одевал шлем. Прям, то есть это не HTC Vive, ничего, а просто шлем такой прям, ну, крутой, настоящий, реальный. Ты был, ну, передвигался внутри этого шара. Ну, соответственно, шар с тобой там куда-то передвигался по дому. И это очень крутой экспириенс был. Хотя там было, ну, FPS там было не очень много, и развертка была там тоже не очень быстро, но это было все равно очень круто.
Ну, то есть вот. Я типа...
Ну, и плюс я думаю, что,
тому, реально... что это не решение для гостиной.
Ну, это вот то, что было, но это было лет 7 назад, там тогда вообще все такое было монструозное, или 8 даже, что-то такое. А, но нет, решение для гостиной, пожалуйста. Вот я смотрел там 3D-фильмы всякие, там, например, про то, как вот то, что в 360 снимают, где ты прям, ну, ты можешь сидеть в кресле и просто крутить головой, на вот такой этот VR-кит с телефоном и все равно получать вообще очень крутое эстетическое удовольствие, несмотря на то, что там ну, для телефона и для глаз это, конечно, там хреноватенькое разрешение, но все равно это очень крутой экспириенс.
Ну, это, видимо, значит, уже решают мои особенности восприятия мира, потому что я 3D не вижу категорически.
Ну, так что вот так. Ну, нет, в общем, как бы. Но я думаю, что будущее не за не за VR, а реальное будущее на самом деле за, за дополненной реальностью.
Когда а ты ходишь будут... по офису, а у тебя в правом верхнем углу зрения на фоне маячит алерт и графаны.
Ну, типа того, да. Или ты когда видишь, смотришь на забор, а там наше любимое слово из трех букв написано не баллончиком на заборе, а...
А по подписке кто-то купил скинчик и металликом написал.
Ну, это примерно так и будет. Это, ну, такое будущее наше просто. Я не знаю, там
живет или
нет. Но я думаю, что такое будущее нас спасет.
Я вот, получается, весной, когда я ездил в Петербург, чтобы ориентироваться, я включал Google карту, и там эта дополненная реальность, она, в принципе, довольно неплохо работала. То есть я мог это смотреть, и как куда свернуть, и еще что-то. Это было прикольно.
Ну, а представляешь это тебе на очки проекции?
Я представляю, даже вроде бы устройства почти появляются. И я надеюсь, что скоро так и будет.
Ну, сколько вот. Их появлялось? Google Glass — все, HoloLens — все. Кто еще был из крупных интересных?
Сейчас Apple сделает, и все.
У Epson все. Хотя вот этот внешний монитор для телефона от Epson мне прямо очень был интересен, я бы себе такой даже купил.
Да, мне кажется, еще немножко, и как раз будут такие гарнитуры для телефона, действительно. То есть, а потом сами телефоны-то устроят, и ты будешь просто вместо того, чтобы носить с собой телефон, будешь одевать эти очки. Все, классно. А звук будет у тебя по костной проводимости.
Окей. Может, дальше куда-нибудь? Жень, давай-ка следующую тему возьми.
Да, какую вы не разбирали?
Мы взяли только первую самую. Мы тут вот все про VR-чик говорим, за игрулечки.
А, я понял. Давайте мы обсудим надежность SSD на самом деле. Для меня это очень тоже интересная тема, потому что, несмотря на то, что я небольшую такую ремарку сделаю, да, я полностью перешел на SSD дома, все диски всякие у меня, все эти консоли вот эти нового поколения, там, они все на SSD и так далее, и тому подобное. Но даже несмотря на то, что я сделал такой шаг, я все равно действительно сам до сих пор не верю в надежность накопителей SSD, даже M2. Давайте как-то обсудим, но никогда не копался, у меня просто пренебрежение какое-то до сих пор к этому виду, собственно, накопителей. Давайте обсудим это. Мне кажется, это будет очень интересно.
Ну, заодно я послушаю. Надежные данные я бы туда не положил.
Вы мне объясните, почему до сих пор SSD являются говном?
Вот. Потому что я тебе попробую это объяснить. Возможно, я объясню это неправильно, но как я это. То есть мы гонимся сейчас за нанометрами, да?
Да, конечно.
Вот. Производство любого проводника, любого полупроводника, есть процесс вероятностный, да, то есть чтобы у нас с определенной долей, мы весь техпроцесс гоним к тому, чтобы у нас с определенной долей вероятности те или иные атомы, уже атомы, молекулы, да, там атомы, молекулы, заняли свои места в нужной кристаллической структуре и выполняли свою функцию. Между ними был определенный контакт. Вот. Естественно, повышение спроса, и на первых порах, как бы, нам это плюс-минус удавалось, правда, это было дорого. Поэтому у нас были более-менее надежные истории. Дальше мы идем по двум путям. Первое — это попытка удешевления всего, что у нас есть. Потому что дорогие накопители, да кому они нужны? Да, SSD до сих пор не могут эту гонку выиграть у HDD, и никуда от этого не деться по плотности записи. Это раз. И вторая история — это именно повышение плотности, потому что по объему, ну, тоже сосемба, полная сосемба. И вот мы приходим к тому, что в попытке налюбить реальность у нас все больше и больше возникает мелких кристаллических дефектов в этих пластинках. Вот. Через это, через какое-то... Которые проявляются еще, причем не сразу, да? Потому что все эти переключения там записано, стерто... Они, опять-таки, это процесс вероятностный. Перейдут там определенные эти электроны в какое-то энергетическое состояние и замрут ли там, да? Ну и чем больше у нас накапливается таких вот дефектов, вероятностных дефектов, тем как бы проблема в том, что они друг друга усиливают. Через это мы получаем низкую надежность. А чем больше наш накопитель, чем плотнее там вот эти все штуки расположены, все его элементы, тем нам хуже.
Ребята,
это вот банальная физика. Вот эти штуки меня учили обсчитывать в универе.
Да, смотрите, а есть такой нюанс. Хорошо, давайте.
Можно так. Здесь, как бы, если мы пойдем в сторону HDD, можно, извините, я перебью, да, это, не считаться, то мы увидим, что при повышении плотности записи про всякие там эти черепичные, мозаичные и прочие недвоичные способы записи информации, мы увидим, что количество дефектов записи тоже возрастает, потому что все эти процессы, они вероятностные. Но
а записи тут... чего?
Записи условно одного бита информации.
А, даже так. То есть у меня был такой вопрос. А если представим себе, вот у нас есть готовое решение, да, я не знаю, там, какое-нибудь, даже вот, хорошо, готовое решение, например, это Xbox там, или вот PlayStation 5. То есть это более, это закрытое, такое закрытое решение, проприетарное, со всеми делами, со своими стандартами, в том числе выкаткой, закачкой, и у них все свое.
Ну, хорошо.
Скажите, да. Если есть строгие стандарты того, как писать, что писать, куда писать, мы можем увеличить жизненный цикл?
Частично, да, конечно. Потому что мы знаем, что SSD не любит, допустим, SSD любит последовательную запись и не сильно любит рандомную, да? То есть, ну...
В смысле, значит, ребят?
Наоборот.
Все равно.
По скорости записи.
Все равно. Это вопрос скорости. Нет, просто количество циклов записи на ячейку Оно, ну, лимитировано оно в современном мире какими-то огромными количествами.
Ну, потому что мы опять-таки имеем дело со средними вероятностями. Если брать какой-то конкретный здоровый накопитель с большой плотностью записи, то никуда ты не
идешь. Да, если мы возьмем диск, давайте, хотите, я вам расскажу. Я не знаю, что тестировал ФПД и вообще, ну, если бы они перевели чей-то тест. Но я вам скажу так, есть там ситуации. Во-первых, если мы говорим о надежности хранения информации, если мы говорим о хранении информации, то вообще самый надежный способ хранить информацию — это магнит-ленты, поверьте.
Да, так и есть, конечно. Они до сих пор распространены. Ленточные библиотеки.
Да, если мы говорим о том, чем нам пользоваться там, в современном мире, то мы должны понимать, где наш трейд-офф находится. То есть мы хотим хранить много информации, но чуть медленнее к ней доступаться, или мало информации, но доступаться к ней быстро. Поэтому, собственно, и появились всякие, вот как, например, у Apple есть гибридные диски, где очень большой объем SD-кэша, но это там, который там пришпандорен, собственно, к обычному жесткому диску. Да, жесткий диск, ну, то есть, если говорят там как-то про надежность жестких дисков, то жесткие диски, ну, вот 20 лет моей карьеры – это самая ненадежная часть компьютера, в принципе. Вот даже вот жесткий диск, вот шпиндельный, потому что он подвержен куче всяких… Ну, то есть, первым, да, есть вращающиеся детали, это уже как-то… Причем не просто вращающиеся, а вращающиеся со скоростью от там 5400 оборотов в минуту.
7200.
До 15000
оборотов. Даже 15, да?
Ну, конечно. Скази, винчестеры крутились со скоростью 15000 оборотов в минуту еще там в начале 2000-х. Ну, у них, правда, объемы были там типа там 36 гигабайт, 73 гигабайта, 72 гигабайта, ну, такие. Но обменные серверные винчестеры SATA, они вроде там у них вроде стандарт типа 10 тысяч оборотов, что-то такое. Но в целом они всегда
подвержены механическим
повреждениям. Совершенно верно. И, ну, например, если ты его перегреешь, то у тебя головка начнет плохо позиционироваться. Если она начнет плохо позиционироваться, а для сервера это на сервер там периодически перегревает, ну и рабочая станция может перегреться. Тоже, то есть, в общем, общая проблема, то плохо спозиционированная головка начинает просто на физическом уровне коцать этот слой очень плотной записи. Вот, да, если мы возьмем, знаете, вот были такие серии винчестеров, которые Ultra Slim, где один, блин, вот если мы возьмем современный винчестер, который вот 3,5 дюйма, да, шириной, и такой он высокий, не Slim, то вот тот, кто его разбирал, то он увидит, что там на самом деле 4 на. Вот. А в ультрасуме либо 1, либо 2. Я вот, честно говоря, не помню. По-моему, же 1. И, соответственно, там есть некоторый запас по объему информации, которую можно хранить. И там винчестер умеет перезаписать блок, который он стал медленно читать. Но все равно они намного более... Ну, то есть, как бы, если в случае с SSD мы четко понимаем, что вот у нас есть ячейка, да, в которой там что-то пишем, и перезаписать эту ячейку мы можем там, ну, я не знаю, типа там миллион раз. Ну, я просто не знаю современных цифр, поэтому не буду ничего говорить. И мы совершенно точно можем спрогнозировать, да, когда... Ну, то есть, если мы его физически не разломаем как-то, то мы можем спрогнозировать, когда у нас это SSD помрет. Соответственно, если мы возьмем хорошие там серверные SSD-накопители, то там очень много... Ну, очень большой запас. То есть, на самом деле, у тебя будет... Вот тебе продают на 512 гигабайт Винчестер, да? И это хорошо, вот, но на самом деле в нем может быть около 2 терабайта, просто на то, чтобы вот менять эти блоки, которые перестали, ну, да, те, в которых уже закончился ресурс, количество перезаписи, и в этом разница. И поэтому SSD, ну, кроме своей цены, он всем лучше, чем жесткий диск классический, шпиндельный.
Ну, поэтому, как всегда, для домашней станции у меня всегда одно решение. Эта система живет на SSD, если что, ее не жалко. А вся информация живет на хардах и желательно в рейде, потому что ее надо больше. И...
Ну, вот у меня есть HP микросервер, в котором стоят, собственно, 6 4-терабайтных винчестера, объединенных, собственно, вы не поверите, в 6-й рейд, то есть там выкинут, остальные образуют, собственно, остальные 4 образуют то место, где хранится информация. И все системы и все, как бы, все, что мне нужно, у меня живет на Optane, на Optane плате размером 1 терабайт. Вставленный просто в М2 слот.
Окей.
Вот так вот. И я думаю, что это конфиг самый как бы удобный. А в MacBook в моем, я не знаю.
Короче, ну, там SSD, скорее всего.
Мы приходим, ну, к тому, что, все, как всегда, все зависит от личной чувствительности и диаметра иглы. От сценария использования и того...
Сценарий использования больше, да, Саша, я с тобой согласен. То есть, если его записывать... Вот, то есть, к сожалению, мне кажется, что сама технология SSD, она сейчас пока не готова к... Вот именно
активной
к...
записи на себя.
Да, вот именно к...
Да, скажем... ну, камон, ребят, она, конечно, готова. Ну, реально, то есть у тебя проблемы только вместе. Ну, никакой активной записью нет, ты не убьешь... этот SSD сильно быстрее, чем ты будешь убивать шпиндельный винчестер. Реально. Mm-hmm. Вопрос объема хранения информации и стоимости хранения этого. То есть это не вопрос надежности, в принципе. Это вопрос просто стоимости 1 гигабайта. Mm-hmm. Вот стоимость 1 гигабайта на современном там жестком диске, она там типа там в 7 раз меньше, чем на SSD. Все, вот в этом как бы разница. С точки зрения надежности я бы даже не рассматривал это. Но они в реальности современного класса устройства, они примерно по надежности будут одинаковые, SSD это будет понадежней на самом деле.
Интересно.
Ну вот я могу сказать такой пример из реального продакшена в одном большой поисковой системе. В одной большой поисковой системе просто количество оборотов меняли винчестеры при поиске. Ну вот, ну, те, которые в поиске работают, они от количества оборотов переезжали там сначала в почту, потом в народ, когда еще народ был. Ну и потом умирали, просто как бы без всяких...
Мы говорим про одну большую компанию.
Да, одна очень большая, да, компания. Ну, в те времена она не была такой большой, но да.
Да, да.
На которой большой такой сервак?
Да, да, да.
Огромный такой сервак. Ну, поэтому не парься, и SSD это хорошо, добро, и если как бы.
Давайте это.
Это ровно один вопрос. А, кстати, можно я еще чуть-чуть добавлю? Очень важная штука, что есть, вот, ну, то есть мы все говорим про скорость, и вот важно понимать, что со скоростью тоже все не так однозначно на винчестерах. Есть некоторые сценарии объективные, на которых шпиндельные винчестеры будут быстрее, чем SSD.
Ну, какая-нибудь потоковая последовательное чтение. Ты
абсолютно правильно, да. Да. Если у тебя есть какая-то программа, которая умеет хорошо оптимизировать свою запись, и читать тебе эти данные нужно также, ну, то есть вот там, в том же или в обратном порядке, то Совершенно точно у тебя будет намного выгоднее использовать. Ну, например, если мы возьмем яркий пример такой программы, является распределенная файловая система HDFS.
Давайте которая, не будем про Hadoop. Мне еще кошмары будут ночью сниться.
Действительно будет более эффективно работать на шпиндельных винчестерах. Ну, раньше так было, по крайней мере. Вот сейчас не знаю, но раньше было так совершенно точно. Мы прям тестировали. И да. Давайте. То есть ты получаешь на шпиндельном винчестере хорошем довольно высокий буст к чтению и к записи, если ты это делаешь последовательно. Ну, естественно, если тебе нужно случайно читать, то там, конечно, все плохо.
Андрей, давай я еще накину, чтобы нам поговорить много и давай. Хорошо.
Все, я
50
уже
лет электронной почте, 2 октября. Любовь и ненависть.
А почему любовь и ненависть? Я люблю электронную почту.
А почему? Вот чем она тебе так хороша?
Чем она плоха? Простой, понятный протокол, распределенный.
Скорость.
А что со скоростью не так?
Ну, по мне, почта это все-таки медленнее, чем чаты.
Значительно медленнее, чем групповой чат. Ну да, но тем не менее, зато у тебя есть шанс подумать, вместо того, чтобы написать, ну, просто ляпнуть какую-то фигню, а подумать, написать развернутую мысль, аргументированную. Вот. Потом там как-то кто-то в инлайн ответит. Ну, короче, я до сих пор люблю почту, считаю, что это вообще добро.
Я ее люблю для каких-то, не знаю, скажем так, стратегических вещей, да. В обычной ежедневной рутинной тактичке DevOps все-таки удобнее иметь чатик, чтобы дернуть команду и стрясти с нее какой-то требуемый кусок информации очередной. Ром, а у тебя как с почтой отношения?
Почта, ну, у меня есть такая теория, она, кстати, может быть, это еще есть такая теория, что раньше люди автоматизировали то, что они делали, ну, в физическом мире. Например, раньше была обычная почта, они придумали электронную почту, да. Вот. Но следующий, то есть, и мы, в принципе, там где-нибудь года до 2010, может быть, даже 2015, мы все автоматизировали. Вот сделали электронную почту. И это прикольно, да. Но следующим этапом будет создание каких-то, вот в цифровую эпоху, будут созданы какие-то новые вещи, которые до этого не существовали в физическом мире, в офлайн-мире. И это уже будет не почта. То есть это как раз вот, ну, мессенджеры, да, в каком-то виде, может быть, вот появился какой-нибудь там способ общения там через Twitter, через Instagram, еще какая-нибудь фигня, через TikTok. Да, прости господи. Да, ну, в общем, и вот как бы почта, она, как сказать, как вот, как театр, да, как газеты, она как бы останется, но это будет такой супер нишевый продукт для поддержания стабильности этого мира, но вся движуха будет проходить в нее, наверное, так и происходит.
Все. Как-то себя правильно и емко выразил.
А можно я еще добавлю про почту? Вот. Да, я, во-первых, кстати, я с Ромой согласен, что действительно мир меняется, и мы там получили новые инструменты, и получили уже много новых инструментов. Хотя, с другой стороны, чат-кроватка всегда была, что мешало там рабочие вопросы обсуждать, не очень понятно. Ну, так вот, если что. Но я хотел сказать про почту, что почта — это почти единственный адекватный протокол, где можно, во-первых, ну, обмен сообщениями, где можно относительно удобно уметь свое сообщение зашифровать. Вот, это раз. А второе, где его можно адекватно, даже если ты не хочешь его шифровать, то хотя бы удостоверить свою identity. Ну, если ты перед этим там каким-то способом поменялся, отдал свой публичный ключ тому реципиенту, которому ты хочешь его дать. Ну, или как бы он знает, где его взять. Да, и все современные слайки, чаты и прочие хипчаты и прочее, это вот все, вот эта вся история, она, ну, никак, ну, то есть, как бы, если кто-то там завладеет моей identity like, то он может писать там всем от моего имени. Ну, и помните, была же уязвимость там, когда чувак смог добавиться в Slack-группу по управлению там каким, ну, каким-то менеджментом твиттер-аккаунтов и там все это закончилось, потому что да. Была попытка в Джабере такое сделать, но, к сожалению, комьюнити не осилило написать ни одного вменяемого Джабер-клиента, поэтому, увы, очень жаль,
Джабер ты, кстати, не полетел. Кстати, да, такая важная тема, что почта, она никому не принадлежит. То есть все остальные, там, да, тут всякие Slack, Telegram и прочее, они конкретный протокол, конкретная компания, которая может в какой-то момент сказать, все, мы все выключаем, и все. А почту выключить нельзя. Это как телефонная, получается, сеть. То есть ты можешь какой-то отдельный там сотовый оператор или там оператор этой телефонной связи может выключиться, или там целая страна может отключиться от всемирной телефонной сети, но при этом все остальные не пострадают. А вот и только почта, она такая, как бы, независимая. Все остальное, оно, как бы, принадлежит конкретным людям, и это опасно.
Ну, кстати, надо понимать, что современные корпорации активно очень борются с почтой, ну, с частными почтовыми серверами. Ну, в том числе, что вот, ну, вот у меня, я как владелец там одного из там почтовых серверов корпоративных, который там существует там, ну, я не знаю, типа с начала 2000-х, и, как я говорил, он все-таки приезжает в Microsoft. Да. Вот, чтобы это требует нетривиальных усилий и знаний для того, чтобы настраивать всякие ГРЭСТы, СПФ, ДКИМ и куча других страшных слов, которые там так или иначе пытаются идентифицировать твой почтовый сервер, чтобы публичные большие игроки не считали его спамом. То есть всякие Google, тот же Microsoft, тот же Яндекс, тот же Mail.ru. Да, и вот они все усложняют максимально вот способы борьбы со спамом, как для того, чтобы... Но ты не мог просто поддерживать свой почтовый сервер, потому что твой заказчик будет всегда обижен тем, что у него там письма какие-то хорошие попадают в спам. Ну и при этом нету ни одного продукта бесплатного или близкий к бесплатному, который умеет реально активно бороться со спамом. Ну то есть спам-ассасин — это дно. Ну, в сравнении там с тем, как это умеет делать Google, как это умеет делать там Яндекс, как это умеет делать Outlook. И надо понимать, что, ну, вот это боль. И, ну, ProtonMail, если что, вот я им пользуюсь, да, понятно, там никакой секретности особенной нету, просто там, но вот даже ProtonMail за деньги, то есть ты ему там платишь какие-то деньги, не очень большие, но вполне себе ощутимые. Он тоже все равно со спамом борется, ну, хреноватенько, скажем так. Ну вот, да. Вот
про при этом все равно есть возможность, ну как, ну, условно, есть какие-то крупные компании, они довольно независимы, они конкурируют между собой, но при этом все они поддерживают единый протокол этой почты. Это очень круто.
Да,
это как вот свидо. Очень...
Да, конечно. Не конечно. Нет, сделать. Я эту мысль вообще ни разу не оспаривал, если что. Я как бы с ней полностью согласен, и я считаю, что вообще когда... Ну, то есть я считаю, что сменный интернет сломан из-за того, что он перестал быть децентрализованным, как это получается. Ну, то есть, да, если вы посмотрите, то рутовые DNS-сервера там частично принадлежат Google, Amazon, то есть они ими владеют. Ну, то есть от вот этих общественных организаций, как Internet Consortium, IANA, вот все вот это вот, уже осталось, ну, только название, что они вроде как общественные, на самом деле они серьезно спонсируются крупными игроками, и, соответственно, крупные игроки лоббируют там свои собственные интересы, которые, конечно же, идут вразрез с интересом разумных пользователей.
Вот такой вот 50 лет, за 50 лет мы пришли к этому, да. Андрей, давай ты...
То теперь... есть 72-й год... Да, 50 лет, это я понимаю.
71-й.
Да, 71-й, да. Да, 71-й да. Год. Круто. 71-й год.
Не знаете, вот такое. Говорим про всякую децентрализацию, там, единый протокол, я вспоминаю эти ливанеты фидошные. Там же и
падали. Ну, да.
Можно да, всегда было анролить какой-то свой ливанет, и много всякой автоматизации в то время было построено именно так, да. Андрей, давай ты темку выберешь.
А я, давайте, а можно, да, я это... Про J-Shelter тогда, вы, я же как, это, как самый, видимо, главный параноик в этом подкасте. Про J-Shelter расскажу.
А, все, вижу, да.
Я его даже попробовать успел, между прочим. Девятый, тема номер 9.
Угу. И расскажи суть всего Йентова.
Ну, суть в том, что это приложение, которое, как обычно, все, что выпускают, ну, не приложение, это плагин для браузера, который, как обычно, все, что выпускает, собственно, фонд свободного обеспечения, пытается сделать твою жизнь в интернете, ну, невыносимой относительно там твоего комфорта и всего вот этого. Но, тем не менее, это очень... Ну, очень крутая тема, что есть, что появилось. Ну, то есть до этого тоже были разные, разные довольно штуки, которые там позволяли тебе плюс-минус бороться с трекингом, и там много того встроено в Firefox. Вот, там много чего можно поднастроить. Firefox мы уже теперь уже давно не верим из-за того, что они все-таки включили, ну, они выгнали всех людей, которые были за комьюнити, частично продались Гуглу и включили DRM, поэтому как бы уже в Firefox тоже нету веры и не осталось одного браузера. Тем не менее, коллеги из Free Software, да, Free Software Reputation, выпустили J-Shelter, который, собственно, ограничивает API браузер скриптовый, чтобы анимизировать слепу и минимизировать, что самое главное, фингерпринтинг. Ну, то есть ни для кого не секрет, что если, ну, то есть вот если ты защищаешь какую-либо страничку в интернетах, то, скорее всего, там будут стоять какие-то трекеры, которые, собрав разные данные, ну, например, там, тип твоего компьютера, разрешение, которое у тебя есть, и еще там несколько десятков параметров, создает фингерпринт, который довольно точно тебя идентифицирует в сети. Вот. Некоторые особо утлые ребята еще заодно собирают. А некоторые особо ушлые ребята заодно еще собирают, собственно, паттерны того, как ты там вводишь мышкой, и тоже это все добавляют, усредняют, и получается довольно точный анализ того, кто ты есть в самом деле.
Опа!
Опа, на!
Да, я узнаю Андрея!
Молодцы! Все так. Вот. Просто горло пересохло, я стал терять голос. Так вот.
Андрей, извини, пожалуйста, а можешь спросить? А это когда слово фингерпринтинг произносишь, да? В студии заносится пиво. Так, фингерпринтинг! Фингерпринтинг, пожалуйста!
А может, пиво только там... что отобрали.
А может, там марка какая-нибудь определенная, знаешь?
Ой, надо, это...
Вот, ну, на самом деле, это очень круто, что вот такая штука появилась, и вот я ее уже поставил себе, собственно, в свой Firefox. И я приказ. Вот, и рекомендую всем поставить это. Сделает наш интернет несколько... Ну, точнее, не только наш интернет. Наш интернет уже не спасти, а наша жизнь там чуть более приватной. Вот. Так что всем рекомендую.
Я в этой борьбе я сдался, я устал. Я просто буду пользоваться Азис. У тебя, Ром, кстати, был сегодня пост в эту же тему, собственно.
А, в тему чего?
Ну, в тему приватности, слежки.
Да, почему? Я не против, чтобы за мной следили, на самом-то деле. Я открыт этому миру, я просто много думал об этом и решил, что, ну, все, золотое время человечества прошло в приватности, и теперь я по жизни стараюсь не делать вещей, за которые мне может потом быть стыдно. Ну, как там говорят, что я понимаю, что если я что-то, особенно в цифровом мире, сотворю нехорошее, то это с вероятностью 99, как-то 4 девятки, да, говорят, но станет публичным. И вообще, то есть, раньше это, может, было 50 на 50, или там, сейчас это процент вероятности, какой-нибудь хакер взломает и все выложит. Это как это, если вы не хотите, чтобы что-то о вас знали плохого, не делайте это плохого. Это дисциплинирует в целом. Это прикольно. Это делает меня лучше, мне кажется.
Ну, да. Нет, это нет, это с одной стороны правда, да. И есть совершенно как бы очевидная вещь, что ты не можешь никаким образом... Ну, то есть вот когда-то на заре интернета, в заре там всех вот этих фоточек на мобилке, я прям реально просил всех друзей просто не публиковать мои фото в своих социальных сетях. Никогда. Вот. Ну, и это работало, кстати, довольно долго. Вот. А потом это работать, ну, реально перестало. Совсем. Потом Google у нас украл наши контакты. Ну вот, да, с телефонов. Вот это все. Вот в этот момент я почти сдался, но и, да, в общем-то, если по-честному сказать, я ничего не делаю в сети такого, за что мне было стыдно, или я просто бы ответил на факт того, что за мной на каждом шагу как-то сидят, да еще и мотивируют это, что это делается на мое же благо, я вот эту вот историю не покупаю, и, ну, мне кажется, что пока я жив, я буду с этим стараться максимально бороться. Ну, например, у меня там, что я делаю для этой бы... Например, у меня рутованный телефон, на котором стоит фаервол, который ограничивает исходящий трафик. Вот, у меня настроены там на всех моих роутерах исходящие фаерволы, которые тоже там, ну, ограничивают трафик. Я поэтому, я когда... Вы понимаете, вот я тут купил моя первая покупка к Xiaomi, Xiaomi, как правильно говорить.
Xiaomi.
Я купил самокат. О. Xiaomi, да, говорят Xiaomi.
Xiaomi.
Нет, Xiaomi. Xiaomi. Там что-то с пейсами, вот.
У меня были подозрения.
Даже долбанный самокат, цепляясь по Bluetooth к этому приложению Mi Home, пытается как бы отправить кучу всякой телеметрии в Китай. На роли. Вот. И мне эта все история, мне она прям максимально не нравится, и я, ну, не знаю, я не готов смириться, буду как бы бороться до последнего и минимизировать...
Последний самурай, короче.
Ну, ну, типа там, минимизировать данные, которые обо мне отправляют всякие софт вокруг.
Я боюсь, что можешь добиться обратного эффекта. что ты со своими, как это, действиями, наоборот, привлечешь себе внимание, и за тобой будут еще более усиленно наблюдать.
И более витиевато,
скажем. Я реально думал эту мысль. Что такой паттерн поведения может отличаться максимально от там общепринятого, и поэтому будет привлекать внимание, там, в том числе алгоритмы, да, которые аномалии ловят. Но у меня на это есть ответ, что поскольку, ну, то есть, ну, то есть, если данных нет, то нет доказательной базы, по крайней мере, пока что так работает, ну, чего угодно, да? Но пока что там правовая система работает таким образом.
Подожди, ты забыл про великое и могучее Хайли Лайкли.
Ну, оно все-таки в юриспруденции там не так сильно применимо, все-таки должна быть какая-то база доказательная. И вот без вот этих штук ее там собрать будет значительно сложнее. То есть в первую очередь ее будут учить собирать по как раз всяким вот этим фингерпринтам, пытаться доказывать, что вот, если там что-то выглядит как кошка, то это, скорее всего, и есть. Вот. А у меня просто, ну, то есть, как бы, есть там минимум там разрозненной информации. Я совершенно точно не могу отследить все. Но хотя бы то, что я практически не пользуюсь социальными сетями, уже как бы осложняет какой-то open source intelligence в мою сторону. Да, как бы то, что я не отдаю там телеметрию, подменяю в своем телефоне GPS-координаты, которые автоматически там генерятся, это тоже как бы и меняю там паттерн там, вот этого всего, это тоже не упрощает жить. То, что я там пользуюсь там VPN-сервером, да, это не, ну, тоже не помогает собрать какой-то мой поведенческий профиль именно такой адресный, вот, понятный, да, на уровне моего там сотового оператора. Поэтому скорее... Ну, то есть, поэтому, как бы, отвечая на вопрос того, что так это или нет, ну, вот, скорее всего, это все же, как бы, усложняет жизнь, нежели, ну, вот этим вот людям... Им проще собирать там с тех, у кого проще собирать данные, чем с таких, как я.
Окей.
Кстати, речь шла про Microsoft. Ой, Саша, извини, что тебя перебил. Речь шла про Microsoft. Давайте обсудим. Это вообще очень классная новость, мне кажется.
Это Open Silver?
Она комичная. Ну, нет, про запрос. Про запрос о том, что самый популярный запрос в поисковике Microsoft Bing — это Google.
Ну, это же всегда известно, что Internet Explorer — это программа номер один для скачивания браузеров.
Браузера Google Chrome, да?
Нет, я даже знаю, как это получается. То есть, в чем прикол? У нас же сети и адресные строки сейчас дофига умные.
Да, да, да.
Ну и, соответственно, какая-нибудь бабушка заходит, просто вбивает в адрес, начинает вбивать Google, Bing ей придает эту подсказку, она ее жмет, попадает в Google, ей счастье. Потом она делает это еще раз, и еще раз, и еще раз. В результате такой паттерн поведения закрепляется.
Ну да, да.
То есть в этом нету ничего удивительного. Просто здесь, видимо, Microsoft, ну, немножко хитро фильтрует данные, или не Microsoft, кто там эту аналитику получил к себе.
Но это Microsoft сами опубликовали непосредственно.
Ну, значит, они ее просто не фильтранули, то есть я бы вот эти запросы от умной строки куда-нибудь в сторону откидывал.
Кстати, как вы думаете, можно еще я этот,
да, такой, конечно,
наброшу? Конечно. Как вы думаете, какой продукт, ну, вот такой, вот я уверен, что и практически все пользуются здесь. Ну, ну, или, по крайней мере, пробовали пользоваться. Вот. Обмазан настолько максимально, этот продукт, связанный с программированием, но он настолько максимально обмазан всяческой вообще телеметрией, вот, вплоть до там, до того, что он прям скриншоты отправляет в одну, ну, с, короче, своим авторам. там, с кодом, который мы пишем. Вот, я хотел у вас спросить, как вы думаете,
что это? Ты кто сказал идея?
Кто сказал? Нет, это не идея.
Это VS Code, наверное, имеется в виду, да?
Да, это Visual Studio Code.
То есть вы хотите
это
сказать,
просто
что...
То есть вы хотите сказать, что
все это отправляется в мелкомягких? В мелкомягкие? Да. Я пользуюсь VS Code.
Я тоже им пользуюсь, и куда?
А я всегда подозревал, никогда не пользовался.
А есть пруфы о том, что мелкомягкие занимаются подобным?
Есть, конечно, они этого не скрывают особо.
То есть это в лицензионном соглашении есть, да? То есть...
В лицензионном соглашении. Это у тебя в любом лицензионном соглашении написано, что они могут собирать твои паттерны поведения.
Ну, в общем, суть в том, что если что-то бесплатное, то, наверное, ты сам платный, да? Вот и все.
Поэтому... Ну, то есть, да, если ты за что-то не платишь, то продукт ты совершенно верно.
Да, вот, и поэтому лучше купить что-то.
Ох, то есть вы хотите сказать, что лучше перейти на идею или на PyCharm какой-нибудь?
Да, лучше купить. Да.
Ой, черт, ну, вы такую сейчас вещь сказали, что если ты за что-то не платишь, то ты есть как бы продукт, да, который генерирует то, что они продают в будущем. Ой, кошмар.
Предосмиритесь, мы все пользуемся андроидами, все пользуемся Apple, все пользуемся Google. Мы уже давно продукт. Люди — это новая нефть. Давайте к следующей теме, господа, мы сейчас... Просто начнем по кругу.
Давайте, конечно.
Меня вот беспокоит тема про низкое качество HDMI кабелей.
О, интересно. Вот.
Нет, на самом деле, получается, было проведено исследование, то есть Федеральное сетевое управление Германии с остальными европейскими, короче, проверяли исследование и поняли, что только 11% из 30 процессированных кабелей, вот, короче, они соответствуют стандартам, заявленным стандартам по своему качеству. Вот, а я просто... Это на самом деле, то есть качество HDMI кабелей, оно очень сильно падает. А у меня просто буквально год назад столкнулся с тем, что у меня как-то плохо работала PlayStation с моим телевизором. И я мучился, я думал, что у меня телевизором проблемы. А в какой-то момент решил, почему-то что-то у меня тут черт дернул, короче, пробовать другой HDMI кабель. Вставил другой кабель, и все стало хорошо.
А можно вопрос? А кабель был из комплекта?
Да я уже не знаю, у меня их куча всяких разных. Какой-то кабель. Наверное, не из комплекта. Я думаю, нет. Вот. Но нервов мне это покушало много. Вот. И у меня есть такое подозрение, что тут история немножко похожа на CD-дисками. То есть изначально, когда придумали CD-диски, они были довольно качественными. А потом качество их все падало и падало, там эти слой пластика уменьшался, и все. И все печально.
Особенно советские CD-диски.
Ну, советские, китайские, я думаю.
Такие вот были, кстати, советские. Я можно здесь ставлю еще?
Да.
А, Жень, ты куда-то пропал окончательно? Видео мы тебя не видим.
Я временно его отключил.
Окей. Вот, а про HDMI ей как бы хочется заявить следующее, наверное, что, во-первых, этого HDMI тысячи его разного. То есть там, господи, 1.1.2, 1.4 с поддержкой, без поддержки всякого разного и странного. В общем, тысячи его, да? Ну, а во-вторых, все эти стандарты, они стоят денег, они стоят патентов, и в просветленной Европе китайцам значительно сложнее выпускать что-то, что не покрыто патентными отчислениями. Поэтому китайцы для маркетинга, может быть, что-то и пишут на своих проводах, а по факту кабель делает ровно только то, сколько за него заплачено денег. Вот и вся история.
Плохо, когда ты заплатишь больше денег, а получишь ту же самую какашку.
Увы, да. Но тут надо, как бы, не знаю, я смотрю... Есть какой-то набор проверенных производителей, за которых я знаю, что вот они вроде как делают вещи. Если мне это критично, ну, понятно, что я где-то переплачу.
Ну да. Да. Я поэтому и спросил, из комплекта он или нет, потому что интересно. Я думаю, что если из комплекта, то там все нормально по качеству, я думаю, что было бы.
Но... Я вот в этом плане вспоминаю этим. Был у меня, опять же, не к ночи помянутый телефон к Sony Xperia Z Ultra. У него была киллер фич, это магнитная зарядка. Ром, помнишь? Ага. Вот. И как бы родная магнитная зарядка была прекрасна, чуть менее, чем полностью. Я не помню, что у меня с ней случилось, но что-то мне с ней произошло. И я взял на смену ей китайский аналог. Вот. Ну и понятное дело, что родная эта зарядка работала хорошо, а вот китаец... Ему нужно было подход знать, чтобы он работал как надо. Также и с проводами, ну как бы... Понятно, что фирма будет работать лучше, чем... Поделие безызвестного дядюшки Ляо.
Ляо.
Ляо. В общем... Будьте аккуратны в выборе HDMI кабеля, провода, да. Это может попасться полный отстой. Или прям реально может перестать все работать просто из-за плохого провода.
Это вот у меня примерно такая же ситуация с 3D-принтером. Вот там хотенд написано E3D-V6. Ну, качество исполнения этого хотенда и некоторые инженерные решения, которые как бы... Ну, трактуют данный стандарт весьма вольно. И приводит к тому, что сейчас ко мне едет полный комплект нормальных уже более-менее тоже китайских, но фирмовых комплектующих, которые как раз и будут работать как положено, а не как придумывалось дядюшке Ляо или его там племянничкам, кто сейчас там их бизнесом заправляет.
Кстати говоря, вот мы пока с вами разговариваем, а Facebook прилег.
Инстаграм прилег.
Да.
Куда ему пробовать? Но с GitHub'ом тоже сейчас проблемы были. Я только что добавлял еще одну тему в наш 47-й выпуск, про которую хотелось бы успеть поговорить, если у нас есть время.
Да, смотрите. Ну, давайте возьмем крайнюю тему, и надеюсь, она будет не настолько печальная, как последние все наши.
Ну, она такая. На прошлой неделе, 30 числа, стух сертификат Alice Encrypt, Intermediate сертификат.
Это очень крутая тема. Ну, давайте, это, да,
поговорим. И вот я, например, попал в число пострадавших. Ну, очевидно, что у меня система мониторинга не чекает валидность Intermediate сертификатов
наших
вендоров. Ну, это не зря, но я не знаю, у кого такое есть, ребята, мы молодцы. Вот, у меня такого нет. Но да, у нас там часть систем, точнее так, мы пользуемся услугами одной компании, которая на нашем железе инсталлирует сервис. И вместо того, чтобы использовать наши VL-сертификаты там длительностью, там, ну, когда в год, когда в два года, они используют Let's Encrypt, ну, просто вот у них процесс деплоя такой, что они делают Let's Encrypt. И куча сервисов у нас прям серьезно полегла, и, в общем, это было не очень очевидно, как это, ну, как это, как искать эту проблему, ну, то есть, в чем конкретно проблема.
Нет.
Вот. Хотя, ну, финально она лечилась как бы тем, что они давали перевыпустить сертификат. А, да, у них изначально еще была проблема в том, что, вот, например, у нас в целом, вот, ну, в смысле, вот у нашего подрядчика, да, запускался апдейт этих лоцентовских сертификатов раз в неделю. И вот они разрешили апдейтить, ну, то есть, да, если ты заранее приходишь в Let's Encrypt, ну, говоришь, хочу обновить свой сертификат, то говоришь, что да, он еще, типа, будет еще месяц валиден, поэтому я его не буду апгрейдить. И вот у нас вот это вот происходило, и он смог обновиться только на самом деле 29, ну, точнее, смог обновиться только 29 сентября, вот, а 30-го все там стухло. Соответственно, и у нас все стухло, и мы долго-долго искали проблему. Вот, почему, и потом я начал уже реально идти по цепочке сертификатов, потому что было не очень понятно, почему он такой весь кособокий, и выяснилось, что да, действительно, intermediate сертификат, которым был подписан наш, был немножко как бы срочен. Ну, мы потом починили, конечно, но сам факт того, что вот вам дали что-то бесплатное, вот оно работает примерно таким образом.
Оно и работает как бесплатное.
Ну, типа да.
Ну что, на этой вот ноте я предлагаю все-таки завершать наш осенний пессимистичный выпуск сегодня.
Я могу помахать всем брателям на прощание.
Я, блин, ну что ты за человек? Я теперь жрать хочу.
Последний... Вот оставшееся пивко.
Негодяй. Негодяй. Я последние просто дни живу в режиме кота. Я хочу жрать и спать. И не могу ни наесться, ни выспаться.
Да, то же самое. Однозначно, честно говоря. Однозначно. Вот.
Испытываю неудовольствие по причине обоих факторов.
То же самое. Вот,
и я не знаю, а я просто вот последние дни Октоберфест у меня.
Октоберфест, окей. Точно.
Ну, вот...
Сегодня последний день Октоберфеста, 4, собственно, октября.
На теме Октоберфеста я предлагаю закруглять сегодняшний выпуск. Это был подкаст «Витая пара» за номером 407. Парни, спасибо всем, что пришли. Даже Женя выбрался из рабочего настроения и нас посетил.
Ой, да, это ужас сегодня прям вообще просто.
Ну, расскажешь завтра потом.
Да.
Позвоните. Да. Ну что, вам, дорогие слушатели, спасибо, что вы были с нами.
Всем пока.
Ждем ваших предложений. Пока. Пожеланий, комментариев.
Всего доброго.
Всем стабильного коннекта и всем
пока. Да, стабильного коннекта. Счастливо.